Глава 9. Приятная встреча. От Кагора наш маленький отряд, свернув с большого тракта, двинулся по проселочной дороге, которая тянулась через болота и леса. Наконец дорога вывела их на лесную прогалину, посреди которой протекал довольно широкий и бурливый ручей. Когда отряд переправился на противоположный берег, сэр Найджел объявил, что они находятся на границе Франции, о чем нетрудно было и самим догадаться, так как характер местности совершенно изменился. Взором путников на всем пути представлялась картина полного разрушения. Вместо благоустроенных ферм на каждом шагу попадались развалины, покрытые пеплом. Развалившиеся изгороди, покосившиеся стены, запущенные виноградники дополняли эту безжизненную картину. Только грозные и мрачные замки с их зубчатыми башнями, да шпили монастырей и церквей указывали путникам, что кое-где еще идет борьба, что не все еще погибло. С такими невеселыми думами, вызванными этой печальной картиной, подвигался маленький отряд, на каждом шагу встречая подтверждение своих наблюдений в лице обитателей этой несчастной пустынной равнины, один вид которых наводил на самые ужасные размышления. Эти несчастные, обезумевшие от голода и холода, потерявшие какую бы то ни было способность к труду, так как вся жизнь их зависела от каприза судьбы, целыми семьями ютились у самой дороги и бесконечной горестью наполняли сердца англичан. Отряд сэра Найджела продвигался все дальше и дальше, и, пройдя около 9 миль, только к вечеру вышел на большую дорогу. На самом повороте еще издали был виден большой белый дом с пучком остролистника, вывешенным на длинной палке из окна верхнего этажа, что было очень кстати, ибо отряд сильно устал и проголодался, и, кроме того, лошади требовали подкрепления и отдыха. «Поезжайте вперед, Аллен», — сказал сэр Найджел, как только отряд вышел на большую дорогу. «И скажите трактирщику, чтобы он приготовил все к нашему приезду. Я сильно побаивался, что нам ночь придется провести в поле, но, хвала Пречистой Матери, мы теперь можем вознаградить себя за столь продолжительное воздержание». Аллен остановил коня у дверей трактира, где и постучал, чтобы известить хозяина о прибытии знаменитого рыцаря. Видя, что никто не откликается на его зов, он привязал коня и вошел в первую общую комнату трактира. На него сразу пахнуло теплом от горящего камина, разбрасывающего по всей комнате красноватый огонь. Но он почувствовал себя еще уютнее, когда, осмотревшись немного, увидел, что недалеко от огня в большом дубовом кресле с высокой спинкой сидела прекрасная леди. На вид ей было не более 30 лет, тем не менее, ее лицо было очень моложаво и заключало в себе столько силы, власти, ума, столько царственного величия, что юноша невольно почувствовал какую-то робость. В противоположном углу комнаты, спиной к двери, сидел громадный мужчина, протянувший ноги на соседний стул. Он медленно пил красное вино. На камине около него стояла тарелка с орехами, которые хрустели на его острых зубах. Юноша в нерешительности стоял на одном месте, рассматривая подробно господина, так непринужденно державшего себя в присутствии такой прекрасной дамы. Одет он был очень изысканно. На нем был черный с соболья пушкой камзол, на голове черный бархатный берет с большим белым пером. По всем признакам это был знатный господин, но когда он повернулся лицом к Аллену, то изумлению последнего не было границ. До того лицо его было отвратительно. Светло-зеленые глаза, нос перебитый и вдавлен, и ко всему этому лицо, покрытое шрамами и залеченными ранами. «У меня нет ни малейшего желания знать, кто вы такой, дерзкий мальчишка, а тем более вставать. Но если бы не это, клянусь, я научил бы вас, как стучать в двери и горланить над моим ухом», — сказал он, и голос его походил на рычание тигра. Аллен, не понимая, чем он мог обидеть незнакомого господина, стоял с широко открытыми глазами и готов был уже уйти, когда к своему удовольствию услыхал на дворе топот конских копыт по камням и человеческие голоса. Услыхав этот шум, незнакомец пришел в неописуемую ярость и еще более диким голосом стал звать хозяина. При этом блюдо с орехами покатилось по полу. Маленький человек в белом переднике, у которого от страха волосы стали дыбом на голове, при звуках громового голоса, сидевшего в отеле господина, со всех ног бросился бежать на его зов, при этом, едва переводя дыхание, умоляюще сказал мимоходом сэру Найджелу и его спутникам: «Ради всего святого, сэр, будьте с ним повежливее, не раздражайте его, а то не сносить мне моей головы!» «Да кто же это такой, чтобы с ним так церемониться?» — вскричал сэр Найджел. Но хозяин уже исчез за дверью, откуда послышались новые потоки брани.
«Как смел ты, негодная скотина, обмануть меня, когда я спрашивал, опрятно ли у тебя в доме и нет ли каких-нибудь насекомых? Как ты смел позволить ползти сюда этим англичанам? Гони их вон, мерзавец, чтобы и духу их здесь не было! Я не могу слышать их поганого языка, или я вышибу всю твою мерзкую душонку!» — кричал господин.
«Слушай, слушай, сэр!» — бормотал маленький человек. При этом огромные капли пота падали на его белый передник. Наконец он исчез за дверью.
«Уж вам, господа, лучше всего уехать отсюда. До вилла Франко остается всего только 6 миль, и там вы найдете великолепный отдых», — проговорил хозяин.
«Я не уеду отсюда до тех пор, любезнейший, пока не рассмотрю поближе эту редкую птицу. Как его имя и титул?» — проговорил сэр Найджел, потирая руки от удовольствия. «О, кажется, он подает большие надежды». Как раз в это время распахнулась дверь, и на пороге появился незнакомец, лицо которого стало еще некрасивее от ярости.
«Вон отсюда, негодные псы!» — заревел он. «Если не хотите отведать этого хлыста!»
Он готов был броситься на приезжих, но вдруг, увидев гербовый щит сэра Найджела, в изумлении остановился и опустил руку с хлыстом.
«Да ведь это мой старый бордосский знакомец! О, я хорошо знаю этот герб! Не дальше, как 3 дня назад, я видел его на турнире в Бордо! Узнаете ли вы, сэр Найджел, свою работу?»
При этом он показал на свою правую руку, которая была перевязана у плеча шелковым платком. Сэр Найджел был поражен не меньше этого свирепого господина.
«Да, теперь я узнаю вас, Бертран Дюгесклен!» — промолвил он. «Вы угадали!» — крикнул француз, разразившись грубым смехом. «Меня трудно забыть, вот почему я всегда езжу с опущенным забралом. Знаете ли, сэр Найджел, что при всей моей ненависти к англичанам я все же должен исключить из общего числа 3 человек, с которым я всегда готов встретиться. Первый из них — это принц, второй — Шандо, а третий — вы. Вот вам моя рука. Теперь я могу со спокойной совестью сказать: ныне отпущаешь и раба твоего», — проговорил сэр Найджел, пожимая руку французу. «Всю жизнь я грезил тем, что мне далось, наконец, на старости лет. Я сразился со знаменитейшим рыцарем Великой Франции. Быть может, сэр, вы хотите продолжить бой? Я весь к вашим услугам». «Клянусь всеми святыми», — сказал француз, «вы оставили мне хороший знак на память. Мне хорошо известна ваша слава. Теперь моя дорогая супруга может рассказывать всем, что видела такого знаменитого рыцаря. В настоящее время я не могу продолжать состязание, вы видите мою руку, но леди Тифен внесет ваше имя в список. При случае мы сразимся как следует. А теперь пойдемте в зал, пригласите своих оруженосцев».
С этими словами, взяв сэра Найджела под руку, он вошел с сияющим лицом в комнату, где сидела леди Тифен, его супруга. Сэр Найджел, проведя большую часть жизни на коне, в большинстве случаев вдали от женского общества, почувствовал себя неловко при виде этой прекрасной женщины, один вид которой порабощал всех присутствующих. Он с большим удовольствием пожелал бы быть в настоящий момент в пылу битвы, чем перед проницательным, пытливым взором этой женщины, молва которой уже достигла его ушей. Она предсказывала будущее. Одним прикосновением руки исцеляла там, где медицина была бессильна. Сэр Найджел почувствовал, что сердце его дрогнуло, когда он здоровался с этой опасной женщиной. Но не прошло и нескольких минут, как он и его два юных оруженосца были уже во власти этой волшебницы, которая тихим голосом вела беседу с присутствующими. Лицо ее постепенно вдохновлялось, глаза наполнялись каким-то таинственным светом, нежный и тихий голос лился из ее коралловых губок. Она говорила о бессмертии души, о скоротечности земной жизни, о силе, доблести, верности, чести и славе. Аллен впоследствии часто вспоминал этот вечер в присутствии обворожительной женщины при самой фантастической обстановке в трактире Оверни. Когда погас уже огонь в камине и зола превратилась в пепел, первым очнулся Дюгесклен.
«Я думаю, господа, — воскликнул он, — пора позаботиться о том, найдется ли здесь подходящее помещение для всей нашей компании.
Что касается нас, то безразлично, где бы ни пришлось спать, но для прекрасной миледи немыслимо провести здесь ночь, — пылко ответил сэр Найджел.
«В таком случае по коням, господа! — вскричал Бертран. — Поедем в замок сэра Тристрама де Рошфора. Он всего в 2 милях отсюда. Это мой старый боевой товарищ. Теперь он исполняет обязанности сенешала Оверни.
Не думаю, чтобы он очень обрадовался моему появлению в его замке, — отвечал сэр Найджел, — раз мы перешли границу без его разрешения.
Наоборот, он будет очень рад, если узнает, что вы собираетесь убрать от него этих каналей из белого отряда.
После этого все вышли на двор, сели на коней и поскакали по дороге, освещенной лунным светом. Сэр Найджел ехал по правую сторону леди Тифен, ее муж — по левую. Форд поместился позади. Аллен немного замешкался у ворот и вдруг услышал дикий вопль. Вслед за тем сейчас же на пороге появились Эльвард и громадный Джон, которые неистово хохотали. Увидев Аллена, они вскочили на коней и поскакали вслед за отрядом. Между тем крики по-прежнему раздавались из комнаты. Прислушавшись хорошенько, Аллен разобрал следующие слова. «Но меня, мои друзья, меня, уважаемого поборника епископа Монтаванского, в тюрьму священнослужителя!» Изумленный юноша бросился в комнату, где уже собрались и хозяин, и слуги. В этой узкой темной комнате топилась печь, а над огнем висел большой котел. Посередине стоял длинный стол, на котором стоял деревянный кувшин для вина и 2 роговые кружки. Почти рядом стоял другой стол, поменьше, и на нем был только 1 кубок и разбитая винная бутылка. На потолке были подвешены к балкам громадные окорока, куски копченого мяса, пучки лука, а посреди этой приятной компании на самом большом крюке висел на поясе своей кожаной куртки маленький красный как рак человечек с огромными бакенбардами, беспомощно хватавшийся руками за окорока и лук. Встав на стол, хозяин вместе с Алленом и слугами сняли несчастного и посадили на стул.
«Он уехал? Этот огромный человек с красной головой! — прохрипел несчастный. — И более не возвратится?»
«Успокойтесь, он более не вернется», — ответил Аллен.
«Счастье его! Ибо если бы я успел освободиться несколькими минутами раньше, плохо пришлось бы ему. Но каково нахальство!» — яростно хрипел он дальше. «Проделать такую штуку с поборником самого епископа Монтаванского!»
«Моя лошадь к вашим услугам, добрейший мастер Пеленьи. Уж лучше вы расправляйтесь с ним подальше от моего трактира», — сказал хозяин.
«К сожалению, я не могу ездить, так как ушиб себе ногу, когда убил в Кастельно сразу 3 человек, — отвечал поборник епископа. Но я не могу допустить, чтобы в моем доме была оскорблена честь Франсуа Персиваль, да Амура Пеленьи, поборника епископа Монтобанского. Давайте скорее мою лошадь.
Ради всего святого, уважаемый Гастон, не делайте этого, я не хочу осквернять ваш дом новыми кровопролитиями, довольно тех 3 жертв, которые тяготеют над моей душой. Подумайте, что будет, если встретятся 2 таких знаменитых воина, — умолял маленький человечек.
В это время на дворе, под самыми окнами, послышался топот конских копыт, и слуга доложил, что это вернулся один из англичан. Поборник епископа с легкостью, которой никто не мог предполагать в нем, благодаря его солидной наружности, вскочил со своего места и устремился к окну. Его туловище до половины пролезло в отверстие окна, когда в дверях показался Форд, приехавший узнать, куда девался его товарищ. Пожелав спокойной ночи присутствующим, Аллен вскочил на коня и вместе с Фордом поскакал догонять стрелков.
«Я не предполагал в вас, Джон, такой способности, которую вы проявили при подвешивании несчастного поборника и епископа Монтобанского. Это делает честь вашей изобретательности, но вы можете восстановить против себя всю церковь», — сказал Аллен, поравнявшись со стрелком.
«Но я сделал это без всякого злого умысла», — отвечал Джон.
«Я уверен, Аллен», — сказал Эльверт, заливаясь добродушным смехом, «что и вы сами смеялись бы до слез, если бы видели этого надутого индюка, который не хотел даже с нами сидеть за одним столом и только хвастался перед трактирным слугой, что перебил на своем веку столько англичан, что трудно даже перечесть. А так как наш Джон не мог объясниться с ним по-французски, то и поговорил по-английски, а результаты вы видели. Без смеху не могу вспомнить эту жирную морду. Красную точно его варили в супе 20 часов. Однако, господа, пришпорим коней, а то мы совершенно потеряли из виду наш отряд. Вперед!» — крикнул Эльвард и готов был пуститься в галоп, как вдруг из лесу послышался резкий звук рога.
«Что это значит?» — вскричал Эльвард, останавливая своего коня. «Если это свинопасы, то почему они так поздно трубят?»
«А ну их к черту! Поедем, господа!» — сказал Форд. «Пора позаботиться и об ужине».
Они пришпорили коней, чтобы достигнуть ворот замка до того, как будет поднят подъемный мост.